Александр О. Хлупин, также известный как Алекс Скорпио, представляет аудиопостановку на основе собственного литературного произведения «Сказка. Ветер и мальчик Кай». Эпиграф. «Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет». Песня из мультфильма «Сказка для Наташи». Часть вторая.
«Мы делаем все, что в наших силах, мадам!»
Начальник полиции, грузный усатый мужчина, устало смотрел на свою посетительницу и виновато разводил своими пухлыми руками.
«Но вы должны понять, что дело непростое, ведь никаких следов. Если бы вашего сына похитили, то, скорее всего, уже предъявили бы какие-то требования».
«Но кто? Кто, по-вашему, мог похитить его ради выкупа? Ведь я не богата. Откуда у меня деньги?»
Марта уже битый час сидела в кабинете начальника и пыталась хоть что-то выяснить по делу о пропаже ее сына.
«Так вы поймите, что они могут и не знать о том, что вы не богаты. Они увидели одиноко гуляющего в пустом парке мальчика и решили попытаться его украсть. Так, на удачу».
«Да перестаньте вы!»
Марта вскочила со стула, в негодовании сжала кулаки и устремила пылающий взгляд на полицейского.
«Я ничего не понимаю в тонкостях вашей работы, но детективы тоже читала и знаю, что такие преступления, как похищение детей с целью выкупа, совершаются только по наводке и только тогда, когда похитители уверены в том, что у родителей имеются соответствующие средства, а у меня их нет».
Марта бессильно опустилась на стул и зарыдала. Начальник полиции, кряхтя, поднялся со своего кресла и налил ей стакан воды из графина. Марта сделала пару глотков и закашлялась.
«Мадам!»
Начальник полиции придал своему пухлому лицу скорбное выражение.
«Я разделяю ваше горе и сделаю все, что в моих силах».
«Уж пожалуйста, будьте так добры»,
прошептала Марта, после чего встала и вышла из кабинета. Начальник полиции грузно опустился в кресло, вытер со лба пот и, закурив трубку, продолжил изучать спрятанный на рабочем столе под бумагами журнал для мужчин. Поскольку Кай был определен в личные пажи супруги Дона Альдебана, то он уже не ночевал с остальными мальчиками-рабами. Ему была определена пусть небольшая, но зато отдельная комната в главном доме под лестницей, ведущей в личные покои госпожи Альдебана. В первую же ночь пребывания на новом месте его разбудил службанисто и сказал, чтобы он следовал за ним. Службанисто привел Кая в кабинет Дона Альдебана, а потом встал в тени чучела огромного медведя, стоящий возле одной из стен, ожидая указаний хозяина. Дон Альдебана сидел в шикарном кресле напротив камина, потягивая какой-то напиток из хрустального бокала, и задумчиво смотрел на огонь. Кай стоял посреди кабинета добрых 5 минут, прежде чем Дон Альдебана обратил на него свой взор, затуманенный алкоголем и поздним часом.
«А, это ты, Паш? Ну как тебе на новом месте?»
«Благодарю вас, хозяин. Я всем доволен».
«Ну и хорошо», —
сказал Альдебана тихим голосом, а потом вдруг вскочил со своего кресла и, подбежав к Каю, ударил его рукой наотмашь по лицу, отчего Кай упал на пол. Дон Альдебана заорал.
«А вот у меня не очень хорошо, раб! У меня совсем не хорошо, маленький поганец! И мне кажется, что ты знаешь, чем я так недоволен!»
«Я не знаю, хозяин!»
Утирая слезы и взирая на Альдебана с испугом, ответил Кай.
«Знаешь, негодяй, знаешь! И ты скажешь мне, где была сегодня моя драгоценная сучка-жена? Все подробно расскажешь, раб, а иначе не выйдешь отсюда живым!»
«У приятельницы!»
«Что? Не слышу, раб!»
«У своей приятельницы! В Сантьенде!»
«Врешь, маленький негодяй!»
Альдебана схватил Кая за ворот рубашки и принялся таскать его по полу.
«Отвечай! А не то я прикажу скормить тебя сторожевым псам!»
«У приятельницы хозяин!»
«Как имя этой приятельницы? А ну, отвечай!»
«Я не знаю!»
«Что?»
«Госпожа не называла мне ее имени!»
«Врешь, негодник!»
Альдебана дал Каю две звонких пощечины.
«Еще хочешь, маленький лгун? Еще хочешь?»
«Нет, не хочу!»
«А по-моему, хочешь!»
Альдебана два раза ударил ногой лежащего на полу Кая, а потом, тяжело дыша, повалился в кресло и залпом допил свой напиток.
«В общем, так, раб!»
Уже более спокойным голосом произнес Альдебана после того, как отдышался.
«Теперь каждый вечер ты будешь подробно докладывать мне, где вы с моей женой были, с кем она встречалась, о чем говорила и что делала, во всех подробностях. И упаси тебя, Создатель, если ты будешь мне врать. Все, что я сегодня сделал с тобой, покажется тебе детской игрой. А теперь пошел вон с глаз моих!»
Тихий, как тень службаниста, подошел к Каю, помог ему подняться с пола и вывел в коридор. После этого он отвел мальчика в ванную комнату и заставил умыться, смыть слезы и кровь с лица, а также строго приказал ни о чем не рассказывать госпоже. Вернувшись в свою комнатку, Кай очень долго не мог заснуть. Правая скула соднила после пощечин, на левом боку выступил огромный синяк. Поразмыслив, он понял, что должен срочно бежать из этой проклятой усадьбы, а иначе его постигнет в лучшем случае грустная судьба предыдущего пажа, или, что еще хуже, его и правда скормят псам. На следующий день они с госпожой снова отправились в Сантьенду. Она спросила его, откуда у него ссадина на лице, на что он, помня приказ службанисто, ответил, что подрался с одним из мальчиков-рабов. Госпожа, кажется, поверила в это. Но, скорее всего, ей просто не было до этого дела. Она была задумчива и то и дело улыбалась каким-то своим мыслям. Кай подумал, что она размышляет о предстоящем свидании с тем господином, чей дом стоит на мысу. Они снова приехали к нему, а он снова встречал их и нежно целовал госпожу. После этого Кай был отправлен на кухню, а госпожа Альдебано и хозяин дома отправились во внутренние покои. Кай сидел как на иголках, и все его мысли были заняты лишь тем, как ему сбежать. Он прекрасно понимал, что сбежать ему надо именно отсюда, а не из усадьбы Дона Альдебана, где полным-полно надсмотрщиков и, главное, там Гильермо с его злобными псами. Кай рассеянно слушал сплетни служанок об их хозяине и своей госпоже, что-то не впопад отвечал на их вопросы, а потом попросился на минутку выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Ему разрешили. Выйдя в сад, Кай осмотрелся и увидел, что сторож, сидящий в будке у ворот усадьбы, задремал. Кай понял, что это сама судьба предоставляет ему шанс для побега, и он, не раздумывая, бросился бежать. Преодолев ворота, он осмотрелся. От усадьбы до Сантьенды было не менее 2 километров. Но стоило ли бежать в этот, по сути, неизвестный ему город? Что ожидал его там? Захотел бы кто-нибудь из жителей помочь ему? Пока он размышлял над этими вопросами, сзади из глубины усадьбы послышались крики. Оглянувшись, он понял, что его отсутствие обнаружили. К воротам уже бежали 5 рослых слуг и что-то кричали. Кроме как в город, отсюда можно было бежать только в сторону моря, которое плескалось у подножия высокого мыса, на котором и стояла усадьба. Кай решил, что лучше утонуть в море, чем бежать в город, где его наверняка поймают и вернут к Дону Альдебана, который придумает для него какое-нибудь жестокое наказание, а может даже прикажет убить. Более не раздумывая, Кай побежал в сторону моря. Крики за спиной становились все громче. Его догоняли. Измученный тяжелыми работами и плохим питанием, он не мог бежать быстрее. Но вот она, оконечность мыса, всего какой-то десяток шагов до нее. И тут он почувствовал, как чья-то сильная рука схватила его за рубашку, а другая, не менее сильная, схватила за штаны. Кай чувствовал, что силы покидают его, но мысль о том, что подобного шанса больше не будет, помогла ему собрать остаток воли и совершить рывок вперед. Одновременно с треском разрываемой одежды он услышал шум волн, а потом и увидел их внизу. Руки, за секунду до этого крепко державшие его за одежду, выпустили его, и он прыгнул. Марта находилась в этой темной комнате уже битый час. Все стены были увешаны загадочными амулетами, масками, чучелами и полками с заспиртованными в банках уродцами. Марта сидела за круглым столом, над которым низко висела люстра, забранная оранжевым абажуром. Напротив нее сидела хозяйка этой комнаты, а точнее, согласно табличке, висящей на входной двери, кабинета астропрогноза, срочного ремонта кармы и принудительного духовного прозрения, мадам Аделаида. Это была упитанная женщина, облаченная в черный балахон. На каждом ее пухлом пальце рук было надето по кольцу с камнем. Прорицательница напряженно всматривалась в прозрачный шар, стоящий перед ней на столе, водила вокруг него руками и что-то шептала.
«Ну, вы что-то видите?»
В очередной раз спросила ее Марта.
«Смутно все», —
тихо ответила мадам Аделаида.
«А нет, что-то пошло».
Она с удвоенной силой начала водить руками, шептать и выкатывать глаза.
«Что пошло? Куда? Кто?»
Марта уже начала терять терпение.
«Ваш сын!»
Мадам Аделаида бессильно опустила руки.
«Он куда-то прыгнул». «Что значит прыгнул?» «С какой-то скалы. В море». «В море? Как такое может быть? У нас нет здесь моря!» «Не знаю. Так говорит шар». «Да ваш шар ничего не понимает! Ваш шар...»
Марта почувствовала слабость во всем теле. Она не смогла закончить фразу, а потом сознание ее померкло. Мадам Аделаида подбежала к Марте, которая на полуслове вдруг закатила глаза и упала на пол. Пощупав пульс, она прошептала:
«Обморок».
После чего, подойдя к телефону и набрав номер, сказала громко в трубку:
«Алло, алло, это 911? Да, тут человеку плохо. Срочно приезжайте. Диктую адрес».
Кай ожидал сильного удара о воду и глубокого погружения в морскую пучину. Но этого не случилось. Неведомая сила подхватила его в нескольких сантиметрах от поверхности моря и понесла вперед, прямо над волнами. Мальчик испытал столько страха за короткое время, что у него не осталось сил даже удивиться этому происшествию. Он просто летел вперед, движимый силой ветра.
«Северный ветер, это ты?» —
громко спросил мальчик.
«Нет, я его брат, Южный ветер».
«Почему ты не дал мне упасть в море, и куда ты меня несешь?»
«Я помогаю тебе, потому что я помирился с моим северным братом, когда он принес тебя на границу моих владений, мы были с ним в ссоре. Поэтому я помешал ему доставить тебя на могилу твоего отца. А сейчас я выполняю его просьбу и несу тебя туда, куда ты так долго стремился».
«Подожди!» —
пролепетал опешивший Кай.
«Ты сказал на могилу? Мой отец умер? Не может быть! Скажи, что это не так!»
Но ветер ничего не ответил, а только продолжал стремительно нести его над поверхностью моря. Мимо взора Кая проносились неизвестные ему острова и красивые парусники. Несколько раз он видел огромных китов, которые били по воде своими хвостами. Стая игривых дельфинов, заметив его, попыталась плыть с ним наперегонки, выпрыгивая при этом из воды. Мальчик на мгновение отвлекся от своих мрачных мыслей и даже смог погладить животных по их блестящим спинам. Вскоре впереди показался берег. Ветер донес мальчика до песчаного пляжа и опустил его на землю.
«Иди вперед! Ты сам все увидишь!»
Кай, не чувствуя земли под ногами, побрел вперед и, зайдя в зеленую чащу, продолжал идти туда, куда ему указал ветер. Когда лес закончился, он вышел на большую поляну, сплошь уставленную какими-то каменными изваяниями. Подойдя поближе, мальчик увидел, что это не изваяния, а могилы. На некоторых из них были установлены памятники, на прочих – просто каменные плиты. Это было кладбище, устроенное прямо в лесу. Кай ощутил внутри себя непонятную, разрастающуюся пустоту. Ничего подобного он в своей жизни еще не испытывал. Какое-то шестое чувство направило его к могиле, расположенной почти у самого края кладбища. Ее украшал небольшой памятник, изображающий ангела в воинском облачении. Кай подошел к могиле вплотную и увидел почти стершуюся от времени, воды и ветра надпись на надгробии: «Северянину Димитрию, герою войны трех держав, ты был верен присяге, мир твоему праху». Прочитав надпись, Кай почувствовал, что больше не в силах стоять на ногах, поэтому он сел прямо на землю и зарыдал. Он сразу понял, что это могила его отца, о встрече с которым он столько мечтал. Его слезы лились на камень памятника, смывая с него пыль.
«А ведь мама говорила мне, что ты уехал в путешествие!» —
лепетал он сквозь рыдание.
«Я ей верил! Я ждал тебя, а ты погиб! Зачем она меня обманывала?»
Слезы и рыдания еще долго душили его, пока не опустошили полностью. Потом он встал и, пошатываясь, побрел наугад. Ветер своим дуновением взъерошил его волосы, словно жалея.
«Ветер, унеси меня отсюда подальше, куда-нибудь на острова!»
Южный ветер с легкостью подхватил мальчика и, подняв ввысь, унес прочь. А могила отца Кая, омытая его слезами, словно обновилась. И ангел на ее вершине как будто расправил крылья, поднял скорбно опущенную голову и устремил взгляд своих каменных глаз в неведомую даль. Март открыл глаза. Очертания объектов не сразу обрели четкость. Затем картинка прояснилась. Она увидела, что находится в хорошо освещенной комнате с белыми стенами и потолком. Повернув голову влево, она увидела на прикроватной тумбочке какой-то прибор, который беспрерывно пикал. Она хотела подняться, но почувствовала нешуточную слабость. В этот момент дверь в комнату открылась, и в нее вошла миловидная женщина в белом халате.
«О, сеньора Марта, вы проснулись! Где я? Вы в госпитале Святого Франциска. У вас вчера случился обморок. Сейчас кризис миновал. Вы проходите обследование».
«Кай!»
Марта вспомнила свой вчерашний визит к ясновидящей и ее слова о том, что ее сын куда-то прыгнул.
«Он в беде. Ему нужна моя помощь».
Марта, забыв про слабость, начала делать попытки встать с кровати. Это и почти удалось, когда медсестра уложила ее обратно со словами:
«Вам нельзя никуда выходить. Вы больны. У вас очень высокое давление. Это опасно. Но мой сын, мой мальчик, Он в беде, вы не понимаете. Я вас прекрасно понимаю, но сейчас вам необходим покой. В таком состоянии, как сейчас, вы себе не сможете помочь, не то что сыну.
Она сделала пациентке укол успокоительного, и Марта вновь заснула. Ей приснился сон про сына. Она видела, как он бежит по берегу какого-то экзотического острова и радостно смеется. На лице спящей Марты выражение смятения и усталости сменилось на расслабленную радость, и появилась улыбка. Ветер опустил мальчика на белый песок, недалеко от высоких пальм. Кай сделал несколько шагов и сел в тени древесных крон. Его раздирали противоречивые эмоции. Он был расстроен тем, что его отец мертв. Он устал за последние месяцы в рабстве, и еще он был обижен на свою мать. Он был обижен тем, что она скрыла от него правду. Зачем она так поступила? Зачем дала ему надежду на возможную встречу с отцом? Он так верил, что его отец – великий путешественник. Он так мечтал найти его и быть во всем на него похожим. И вот он его нашел. Что теперь делать, когда отца на самом деле больше нет? К чему стремиться, о чем мечтать? Пустота и молчание. И все это из-за лжи его родной матери. Он так хотел найти отца и вернуться вместе с ним домой, к маме. А теперь он этого уже не хотел. После всех испытаний, что он пережил, он не хотел домой. И маму видеть он тоже не хотел. Внезапно из кустов вышел незнакомец. Его появление прервало грустные размышления Кая. И несмотря на неожиданность его появления и мимолетный страх, вызванный этим фактом, он был даже благодарен ему за это. Незнакомец был смугл, почти черен. Его возраст было сложно определить, но он был не намного старше Кая. Из одежды на нем была только набедренная повязка и какой-то амулет на шее. В руках мальчик сжимал короткое копье. Осмотрев Кая с головы до ног, он сказал что-то на своем странном языке. Кай внезапно осознал, что понимает этот язык. Среди его друзей по несчастью, когда он находился в рабстве, был мальчик, который на нем изъяснялся. За то время, пока они были вместе, Кай научился неплохо его понимать, как и некоторые другие языки тоже. Дональд Эбана был неразборчив в подборе трудовых кадров для своих плантаций.
«Привет, меня зовут Кай, а тебя?»
Незнакомец, видимо, не ожидал, что Кай ответит на его родном языке, но быстро скрыл свое удивление.
«А я Момба, сын Таки Скрипучей Пальмы и Наги Гордого Тигра. А я Кай, сын Марты Домохозяйки и Димитрия Северного Воина».
Он протянул Момба руку для рукопожатия. Тот сначала не понял, что Кай хочет сказать этим жестом, но потом сжал протянутую ладонь своей рукой и весело засмеялся. Момба привел Кая в свою лесную деревню. Поселение было довольно большим. Как впоследствии узнал Кай, племя, которое там проживало, называлось Полишера, или Дети Ветра, а остров, на котором они жили, назывался Каяка, или Трон Бога Моря. Соплеменники Момба занимались охотой, рыбалкой, добычей жемчуга, который они потом отвозили на более крупные острова и меняли там на разные, часто непонятные, ненужные, но чрезвычайно интересные для них вещи. К примеру, Кай видел во многих хижинах на стенах картины из его прошлой жизни. Заснеженные города и высокие башни, автомобили и людей в европейских одеждах. Картины эти были не очень искусно написаны, но аборигены не понимали разницы. Для них это были чудесные картинки из неизвестной, даже сказочной в их понимании, жизни. Кая приняли как родного. Вообще аборигены очень трепетно относились к детям, старались их баловать и не нагружали тяжелой работой. А Кай быстро освоился в этом новом для него, но таком интересном и красивом мирке. Он ходил за водой на речку, возле которой проживало стадо бизонов. Он поднимался на вершину горы Студияк, или вершина мира, которая находилась в самом центре острова, и с нее он был виден как на ладони. Леса на острове были полны экзотическими птицами и животными. Кай подружился со многими из них. Он прогуливался по лесным тропам с мудрым оленем, и скакал по лианам вместе с обезьянками. Когда он ходил на гору, то подолгу сидел на ее вершине вместе с огромным орлом, а когда ходил за водой на речку, то бизоны позволяли ему кататься на их широких, поросших шерстью спинах. Поэтому, когда его пытались научить охоте, он отказался и вызвался стать ловцом жемчуга вместе с Момбо. Мальчики приходили на берег океана, садились в легкое каноэ и выплывали на нем в центр бухты. После этого они по очереди ныряли на дно, где среди разноцветных водорослей и кораллов искали раковины, в которых прятались черные и белые жемчужины. Поначалу Каю было тяжело подолгу находиться под водой без кислорода, но постепенно он привык и уже не просто искал жемчуг, но и наслаждался при этом красотой подводного мира. Мириады разномастных рыб и огромные киты, зубастые акулы и разноцветные медузы, веселые дельфины и множество других обитателей водной стихии окружали его. Он смотрел на все это великолепие и не мог наглядеться. Однажды, когда Момбо нырнул на дно, а Кай сидел в лодке, произошло нечто удивительное. Уже вечерело, и солнце опустило нижнюю часть своего диска в воду на горизонте. И тут, из-за мыса, далеко выдающегося в море, показался огромный столб воды, который двигался прямо в сторону лодки. Кай остолбенел, увидев это. Сначала он подумал, что это ураган, но погода была почти безветренной, а небо абсолютно чистым. Чем ближе подлетал к нему этот загадочный столб, тем лучше Кай мог его рассмотреть. Оказалось, что это вовсе не столб, а красивая, огромных размеров женщина. Только не из плоти, а из сверкающих в лучах заходящего солнца водяных брызг. Кай так и сидел, замерев и раскрыв от удивления рот, когда водяная женщина вплотную подлетела к лодке и остановилась.
«Здравствуй, Кай!»
— сказала водяница. Голос у нее был приятный и журчал, словно ручей.
«Здрасте! А кто вы?»
«Я водяная богиня Океания. Мне о тебе рассказал южный ветер. Вот я решила взглянуть на мальчика, которого занесло так далеко от дома, и который домой, как я смотрю, не торопится».
«Мне и здесь хорошо»,
— ответил Кай, стыдливо опустив глаза. За все то время, что он находился здесь, он ни разу не вспомнил о доме, о маме. И вот Океания напомнила ему об этом, и сердце его сжалось.
«А как же твоя мама, Кай? Возможно, и плохо без тебя. Ты об этом не думал?»
«Нет»,
— честно ответил Кай. «Да и как можно было лгать богине Океана?»
«А вот и я всегда думаю о своих детях, Кай. У меня их мириады, и каждому нужна моя ласка и доброта. Им плохо без меня, а мне без них. Ты многих из моих детей уже видел. А хочешь увидеть еще?»
«Конечно, хочу. Вот только, как же Момбо? Он ведь скоро поднимется на поверхность, и ему понадобится моя помощь. А если я уплыву сейчас с вами, кто же ему поможет?»
«Вижу, у тебя доброе сердце, Кай. Не волнуйся, мои подручные помогут ему. Да и мы с тобой будем отсутствовать не так долго».
После этих слов богиня протянула свою огромную водяную ладонь к лодке, и Кай послушно забрался в нее. Любопытство и желание познать новое пересилило в нем страх.
«Какое твое самое заветное желание, Кай?»
«Стать великим путешественником».
«Ну, тогда считай, что ты уже им стал».
И они понеслись. Сначала над волнами, а потом богиня стала погружаться. Кай испугался, что задохнется под водой, но она его успокоила. Они плыли в океанских глубинах, и Кай продолжал сидеть у богини в ладони. Она показала ему черные загадочные впадины и затонувшую Атлантиду. Он даже смог пройтись по ее поросшими водорослями улицам.
и подивиться умению древних людей создавать непотопляемые, в прямом смысле слова, шедевры искусства. Он видел тысячи затонувших судов всех времен и россыпи драгоценностей на подводных камнях. Он видел косяки разнообразных рыб и мощные океанские течения. Он даже смог заглянуть в жерло действующего подводного вулкана. Красная горячая лава клокотала в нем и рвалась наружу. Даже сквозь толщу морской воды Кай почувствовал ее неимоверный жар. Он видел льды севера и морских обитателей тамошних широт, смешных пингвинов и огромных белых медведей. Толщи льда под водой и над ее поверхностью безмолвно сверкали в своем зыбком великолепии. Когда они с богиней вернулись обратно, оказалось, что Момба еще и не вынырнул. Кай забеспокоился, но тут его друг показался из воды, сжимая в руках несколько крупных жемчужин. Кай хотел было поделиться с Океанией их нежданной радостью, но только успел увидеть, как она удаляется за тот самый мыс, из-за которого появилась ранее. Кай подумал о том, что даже не поблагодарил богиню за то великолепное путешествие, которое она ему подарила. Но тут же забыл об этом, так как ему нужно было помочь Момба загрузить улов в лодку. Но слова Океании о маме глубоко запали в душу мальчика, и он все чаще стал задумываться о возвращении домой. Вечерами, сидя у костра и слушая песни детей ветра, он думал о своей снежной стране, о своем доме и о маме. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что маме плохо без него, что она страдает. Он также понимал, что знал это и раньше, но гнал от себя эти мысли, поддавшись глупой обиде. Теперь, глядя на женщин племени Детей Ветра и познакомившись с Океанией, он понял, что мама никогда ничего не делает для своих детей впустую или желая им зла. Наоборот, она всеми способами старается уберечь их от всяких страхов и лишений. И если его мама не сказала ему о смерти отца, то только потому, что хотела уберечь его от переживаний по этому поводу. Он пришел к этой мысли сам, а в том, что она верна, убедился после того, как поговорил об этой ситуации с женой вождя племени Нангой Слезой Океана, дочерью Варги Несломленной Пальмы и Нарга Крепкого Камня. Она была очень красивой, мудрой женщиной и отличной матерью для своих детей. Наступил день, когда Кай собрал свой нехитрый, нажитый на острове скарб и сказал вождю, Мумбаю, мудрому ветру, сыну Инары, пламенный, как солнце, и Гаруна, порывистого, как ветер, что должен вернуться домой, туда, где живет его мать, туда, где жили его предки. Мудрый вождь обнял мальчика и сказал.
Ты вырос, Кай, сын Марты домохозяйки и Димитрия Северного Воина. Ты возмужал и стал полноправным членом нашего племени. Ты много хорошего сделал для нас, и мы этого никогда не забудем. Ты любим богами и ветром, я вижу это. И то, что ты решил вернуться на родину своих предков, решение, достойное не мальчика, но мужа. И я нарекаю тебя отныне Каем Северным Ветрогоном. Лети, дитя ветра, и помни, что наше племя всегда будет радо тебе.
Момба проводил его до берега. Там он повесил Каю на шею свой амулет, сделанный из зуба тигра и обломков камня судьбы.
Пусть он хранит тебя, брат, и пусть всегда напоминает тебе о нас. Я тебя никогда не забуду.
Мальчики обнялись, и Кай почувствовал, как слезы текут из его глаз. Ему хотелось остаться, но он понимал, что должен вернуться домой, должен вернуться к маме. Там он нужен, как никто, никому, нигде и никогда.
«Ветер!»
— крикнул Кай после того, как Момба скрылся за кустами.
«Южный ветер! Неси меня во владение своего северного брата!»
Порыв ветра легко подхватил его и, подняв ввысь, унес прочь. Марта вернулась домой из госпиталя, где провела последние 4 месяца. Дом, в котором долго не бывает людей, со временем приходит в запустение. Все предметы покрываются пылью, а воздух комнат наполнен тоской и одиночеством. Марта не спеша навела порядок в доме, а затем начала готовить обед. Она старалась не думать о Кае. В последние месяцы она только и делала, что думала о нем. Безуспешно пыталась понять смысл приходящих к ней снов, в которых ее сын жил на каком-то острове, плавал и нырял в море. Она пришла к выводу, что, скорее всего, он погиб и попал в рай. А рай, в ее понимании, и являлся таким вот красивым островом в необъятном солнечном океане. Она гнала от себя эту мысль и снова к ней возвращалась. Чем больше она думала об этом, тем хуже начинала себя чувствовать. Поэтому доктора категорически запретили ей переживать и предаваться унынию. Марта достала с полки их любимую с мужем пластинку. Концерт Королевского оркестра «Серенады радостной весны». Поставила ее на проигрыватель. Прекрасная музыка наполнила весь дом, и он словно встрепенулся после долгого тяжелого сна. Чудесные звуки струнных и духовых инструментов, сливаясь, плели вязь позитивных мелодий, слушая которые, хотелось жить. Марта взяла в руки любимого Каем огромного плюшевого мишку и, прижав его к груди, закружилась по комнате в танце. В это время Кай в объятиях северного ветра опустился на залитую солнцем аллею, ведущую к их дому. Лето в их северных широтах было в самом разгаре. Он, одетый только в набедренную повязку, с амулетом на шее, загорелый, сжимающий в руке большой букет экзотических южных цветов, в котором были спрятаны 2 большие разноцветные жемчужины, радостно подошел к дому и, нажав на ручку двери, вошел внутрь. Дом встретил его знакомыми ароматами мебели, стен, обеда и мамы. Его мама, слушая свою любимую пластинку, кружилась по комнате, сжимая в руках его любимую игрушку. Кай встал в дверном проеме и, улыбаясь, наблюдал за ней. И после всех чудес мира, что ему довелось повидать за последние месяцы, здоровая и танцующая мама была для него самым прекрасным в мире зрелищем. За окном их дома ветер гонял по земле листву, шумел ветками деревьев и ерошил травы. Потом он поднялся выше и разогнал набежавшие было на солнце тучи. А где-то далеко на юге, на лесной опушке, каменный ангел, гордо смотрящий вдаль, вдруг улыбнулся своими каменными губами. Да так и застыл. Тут и сказочки конец. А всем, кто слушал, респектец. Итак, друзья, вы прослушали мою аудиопостановку «Сказка. Ветер и мальчик Кай». Я так же, как и все мы, любил в детстве читать сказки, а особенно мне нравилось слушать их на виниловых пластинках. В 2010 году я наконец-то написал свою собственную сказку «Ветер и мальчик Кай». А спустя почти 2 года я задумал сделать на ее основе данную аудиопостановку и решил соединить в ней элементы сказок на виниловых пластинках и современных аудиокниг. Именно поэтому на протяжении всей записи звучит специальный такой звук трения иглы о поверхность винилового диска. Именно поэтому в постановке отсутствуют какие-либо дополнительные звуки, шумы и музыка, дабы не отвлекать слушателя от основного повествования. Думаю, что данное произведение будет полезно для прослушивания в том числе и детям, поскольку все-таки это сказка. И, кроме всего прочего, как мне кажется, данная история получилась достаточно поучительной и полезный для прослушивания молодому поколению. Мне было бы это очень приятно. Благодарю вас всех за внимание и до новых встреч. Специальный постскриптум. Хочу выразить отдельный респект Гансу Христиану Андерсону, у которого я позаимствовал имя для своего главного героя, а также всем героям данного произведения, образы которых, я надеюсь, мне удалось раскрыть достаточно полно и достоверно. Еще раз спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.